В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. «Другое детство» – так звучит тема проекта, который мы открываем сегодня. И речь в нем пойдет о том, как ребята с ограниченными возможностями здоровья справляются с сопутствующими проблемами, что делает для них государство и насколько гуманно российское общество. Первый наш фокус – дети с первичным иммунодефицитом. Им помогает благотворительный фонд «Подсолнух», его психолог Александр Рунов у нас в гостях, вместе с директором детской социальной студии «Киношкит» Марией Соповой и продюсером Аленой Королевой, которые организовали проект «Кино поднимает иммунитет» в Российской детской клинической больнице. И это вот не первый опыт подобного рода. Но сначала, я думаю, надо сказать несколько слов о заболевании, которое серьезно ограничивает контакты ребенка с внешним миром и требует постоянной лекарственной терапии. Я думаю, что будет правильно, если об этом расскажет вот Дима Стрелавин. Он как раз находился, когда мы приехали в больницу, в палате. И, собственно говоря, вот, думаю, из первых уст это будет показательно.
Ой, в 7 лет у меня началось все. Это операция. В 9 лет мы узнали, что у меня вот это заболевание. Абсцессы на печени. Вот когда мне было 1,5 года, или 2 года, удалили... Год и 8 мне было. Удалили подмышечные... Лимфоузел. Это уже началось. Нос красный. Вот это тоже проявление заболевания. С сердцем проблемы есть. То есть я не могу ходить в школу с друзьями. Приходится постоянно в больнице ездить. То есть...
Лекарства
постоянно пить. Все вот это вот. Гулять только в маске. Купаться каждый раз летом. Нельзя. С друзьями гулять постоянно, чипсы есть, на секции ходить. Я вон на борьбу хотел записаться, мама не разрешает. В школу полноценно ходить со всеми детьми, со всеми одноклассниками. Мы ждем донора, сейчас ищут за рубежом. Не полноценное, но излечение. Но вот один страх – это смерть. Все, больше ничего нет.
Я хочу Сашу спросить, вы психолог, вы работаете с ребятами, ну, наверное, вот уже такого возраста подросткового, да, в основном. Скажите, вот в чем главная, может быть, для вас проблема, да, когда вы, ну, как-то, не знаю, пытаетесь их раскрыть, открыть или избавить от этих страхов, вот как?
Ну, начнем с того, что я работаю не только с подростками, но и с детьми, и с их родителями, и с семьями в целом. А второе, что важно отметить, что их страхи во многом могут быть действительными, актуальными для них, потому что состояние здоровья у многих детей с первичным иммунодефицитом бывает очень разным. И от совсем каких-то тяжелых форм первичных иммунодефицитов до более-менее легких, которые позволяют жить достаточно полной жизнью при необходимой терапии. Можно судить о части проблем, с которыми сталкиваются эти дети. Это и действительно частые госпитализации, когда ребенок может, то есть даже он не может, он, скорее всего, раз в месяц попадает в больницу для переливаний, для получения лекарств. Помимо этого, это бывают долгие какие-то совсем длительные госпитализации, которые могут длиться несколько месяцев, и иногда может срок госпитализации достигать практически года, когда ребенок находится в больнице.
Наверное, в этом случае, когда так долго дети находятся в больнице, очень важно их каким-то образом, ну не знаю, оттуда хотя бы эмоционально вытащить. Да? Вот, собственно говоря, проект уже не первый год работает. Угу. И вы пришли туда к таким пациентам. Вот есть что-то специальное, необычное, что вы им предлагаете делать. Да? Это вот кино поднимает иммунитет. То есть вот какие-то штуки именно в расчете на эту категорию. Вот, ребят, вы придумываете, что это может быть?
Ну, мы не придумываем, что конкретно. Мы именно снимаем кино и делаем то же, что делаем с другими детьми в подобных ситуациях. То есть здесь же проблема вот это изоляция. То есть чем ребенок дольше находится в таком месте, тем он чувствует себя как бы обездоленнее, несчастнее. Он уже не верит в то, что он может отсюда выйти. Там же бывает так, что нету срока точного, что он не знает, когда. Он говорит, ну, может быть, через неделю, может быть, через месяц, они так вот говорят. И он пассивную позицию занимает вообще жизненную. То есть, как бы я вот, может, меня вылечат, может быть, нет. Вот я буду так вот как-то тут существовать. Плохое настроение часто у них. И нужно что-то... Мы просто решили придумать что-то такое, чтобы им, ну, было не то, чтобы весело, чтобы было интересно. И плюс кино еще в том, что есть определенная цель. Не просто мы пришли и поскакали перед ними, мы им даем какую-то определенную цель, над которой они вообще могут думать и на протяжении всего времени, даже когда нас нет в больнице. То есть мы пришли, мы с ними начали что-то придумывать, сценарий фильма, и мы уходим, а у них остается этот материал. Да? Мы в следующий раз придем, уже будем делать раскадровки, например. А они додумывают эту историю, они себя вкладывают в эту историю. Мы же не просто там персонажи придумываем, это как бы они сами, или прототипы их самих, или их друзья, или там еще что-то. Вот. И они живут в этом, начинают жить в этом. Они начинают нас ждать, чтобы дальше вместе уже с кадровки костюмы сами придумывают какие-то. Может быть, с родителями даже делают что-то, когда нас нет, уже нам показывают, когда мы приходим.
Алена, спрошу. Алена, а сложно заниматься с такими ребятами? Может быть, условия больницы как-то ограничивают, да, ваши возможности? Или, может быть, вот сами дети, ну, немножко сложно ко всему относятся? Может быть, у них навыков меньше, чем вот у детей обыкновенных, скажем так, вот здоровых?
Дети очень разные, да, это и по профилю диагноза, потому что кто-то имеет сочетанные заболевания, кто-то, может быть, просто не разговаривает, там сочетанно с ментальными какими-то проблемами, кто-то может иметь проблемы со слухом, с речью, это очень распространено, кто-то ДЦП приехали, они тоже из разных регионов, у них какие-то, возможно, даже менталитет разный в связи с тем, что они приехали отовсюду.
Больница – это такой конвейер, да, кто-то там застревает надольше, кто-то уезжает, и, наверное, действительно, это такая сложная работа, но, кроме того, это еще все-таки такое вот общее название, да, иммунодефицит первичный, я вот это отмечу, потому что не путали с ВИЧ, это важная вещь, да, потому что, да. Ну, это вот рождает какие-то предрассудки, да, да, это совсем другое. Тем не менее, вот внутри этой болезни тоже есть свои особенности, и вот об этом нам рассказала заведующая отделением клинической иммунологии Ирина Кондратенко.
Много форм, при которых нельзя никак поддерживать длительно медикаментами, нельзя с помощью этого поддерживать долгую жизнь ребенка, и необходимо проведение трансплантации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток. Подавляющее большинство тех, которые живут без проведения трансплантации костного мозга, они нуждаются в заместительной терапии препаратами внутривенных иммуноглобулинов. У кого-то получается 100 тысяч в месяц, у кого-то получается меньше, потому что, ну, если мы рассматриваем, например, только иммуноглобулин для внутривенного введения, он стоит порядка, наверное, 70-80 евро 1 грамм. И химические, генные, инженерные, биологические препараты, и какие-то там закупаются, какие-то не закупаются. Там иногда закупки там на одного ребенка превышают бюджет региона на медицинские затраты. В настоящий момент пациенты обеспечиваются препаратами взрослые дети. Только в том случае, если у них наличествует инвалидность. Для того, чтобы не болеть, они должны лечиться. Если они не болеют, у них снимают инвалидность. Как им снимают инвалидность, их прекращают лечить. Соответственно, это ведет к тому, что развиваются осложнения. Но родители оказываются в трудном положении. Но нужно бороться.
Ну, вот, собственно говоря, фонд «Подсолнух», да, поддерживает финансово благодаря благотворительным взносам ребят и вот какие-то вещи, связанные в том числе с диагностикой, с анализом, которые все время требуются. Скажите мне, пожалуйста, Александр, вот правовая поддержка, так же, как она, наверное, идет параллельно психологической, да, это такая важная и, наверное, совместимая в данном случае вещь, вот то, что мы слышали от врача, да, то есть это очень сложно быть родителем такого ребенка, учитывая, что вот до 15 лет еще надо решить, если вот необходимо делать такую серьезную операцию по пересадке костного мозга, и плюс ко всему это вот непрерывная лекарственная поддержка, которая требует таких больших средств.
Ну, собственно, психологи и юристы – это не просто совместимая вариация, это чаще всего необходимое сочетание, когда мы работаем вместе с юридической службой, потому что, ну, представьте себе постановку диагноза ребенку и состояние родителей после постановки диагноза. Это чаще всего это стресс. Переживания самых-самых-самых тяжелых дней вообще когда-либо происходивших с этими людьми. Диагноз пожизненный, диагноз тяжелый. И очень понятно, что в такой ситуации можно опустить руки и не знать, что делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, есть не всегда понятные механизмы получения помощи от государства, обязательной помощи, которая положена человеку, или же каких-то видов помощи, которые обеспечивает благотворительный фонд. И тогда нужна просто очень грамотная юридическая помощь, очень быстро приходящая к этим людям, чтобы не допускать задержки, не допускать перерыва в терапии.
Я знаю, что проект «Киношкит» обычно своих подопечных, причем разных категорий, спрашивает о том, о чем они мечтают. И мы можем посмотреть небольшой фрагмент этих интервью.
Сцена 3, дубль 8.
Отходи. И начали.
Меня зовут Котов Петр. Мне 9 лет, и моя главная мечта – уехать отсюда. Когда я приеду... Я поеду к бабушке.
Там что?
И там я буду гулять и играть.
Кадр 2, дубль 6.
Начали.
Меня зовут Стрелавин Дима. Я мечтаю иметь самую быструю машину в мире. Я буду ездить на ней по трассе Нюрбургринг в Дубае.
А если бы, например, была полная свобода в больнице, да, вот сейчас, то, как вот мы спрашивали Пашу, что бы ты сейчас сделал в первую очередь? Так развернуто, расскажи нам.
Я бы съездили с мамой, забрали билеты и поехал бы домой, если бы можно было.
Что делал бы дома?
Дома.
Это уже без разницы. Главное то, что дома, а не тут.
Сцена 3, дубль 5.
Дубль 5. Хлопай. Молодец.
Меня зовут Матвей Стрелавин. Я мечтаю о самолете на пульте управления. Я буду его запускать на улицу вместе со своими друзьями.
Если была возможность делать все, что ты захочешь, что бы ты сделал?
Свалил из этой больницы.
Как?
Собрал вещи и ушел бы.
Один?
С родителями домой бы поехал и с Димой.
Хочу Марию спросить, все-таки эти ответы, да, они отличаются от того, как обычно отвечают ребята из, не знаю, может быть, просто из киношколы, да, вот, как вам показалось?
Ну, да, однозначно, конечно, отличаются. Они просто сами по себе, дети, отличаются, они совсем другие. Я думаю, что тут важно то, что ребенок знает, что он может умереть, и обычно ребенок, он знает, что он будет жить долго, он даже не задумывается, он просто даже часто не понимает, что такое смерть. Ну, вот, а здесь дети, они живут, и многие говорят, ну да, я там не доживу до 21, там еще что-то, вот успеть бы. Но они отличаются тем, что они целостнее и мудрее. Это странно, конечно, да, при том, что они, как вот Алена подметила, там часто, может быть, не добирают каких-то, может быть, возможностей, которые есть у обычных детей. Там не могут ходить в секцию баскетбола, футбола, борьбы, еще чего-то. Но при этом у них появляется какая-то очень внутренняя организованность, мудрость, какое-то удивительное отношение к миру, спокойное, что ли. Они как-то даже часто спокойно это воспринимают. То есть, ну, там были дети, которые у нас лет 9 и 10, они даже, ну, это еще в прошлом проекте давали интервью и так и говорили, что, ну, вот да, ну, вот я болею, ну, да, наверное, я умру. Ну, что же теперь, как без этого плакать? Ну, надо жить, надо, вот, интересно, кино сейчас на ночь, кино снимать, там, книжки читать, значит, надо вот все равно что делать.
Саша, наверное, труднее с родителями работать, чем с детьми, нет? Скажите мне, пожалуйста.
Для детей вообще болезнь очень часто не представляется чем-то таким страшным, свалившимся им на голову, поскольку они живут с ней. И они живут свою жизнь, и живут ее, стараются жить ее полно. Для родителей, да, все сложнее, поскольку родители понимают и перспективы, и будущее ребенка, им примерно понятно, что после 18 лет он перейдет уже из маленькой прекрасной детской больницы в большую взрослую, где он будет сам по себе. При том, что многие дети за счет того, что они много времени проводят внутри семьи, за счет того, что и относятся к ним как к болеющим детям, как к детям с инвалидностью, как к детям с ограниченными возможностями здоровья, они к 18-летию еще не становятся взрослыми. Их оберегают, и за счет этого они могут позволить себе подольше быть детьми.
Ну, вот мне кажется, что, конечно, вот такой главный удар несут родители, да, которые пытаются что-то сделать и не всегда могут это сделать. Вот Ирина Василькова, бабушка мальчика с первичным иммунодефицитом, вот свою историю нам рассказывала.
Диме сейчас 9 лет, но он очень маленький. Он плохо растет. Мы поступили сюда очень тяжелые. Мы пролежали первый раз 3 месяца. Не полных 3 месяца. Они его вытянули с такого тяжеленного состояния. Он просто лежал. Это очень тяжелый труд. Очень детки все-таки умирают. И когда они помогают. Извините. Поэтому очень важно, чтобы вовремя обращались. Это еще можно помочь. А очень часто что затягивает, никто не думает, обойдется, а не обходится. Эта пересадка должна быть сделана вовремя. Существует возраст определенный, до которого она делается. После 15 лет ее уж бесполезно делать. Она уже не поможет. И столько детей, которых вытянули, которым собрали деньги на эту пересадку, и которые остались жить. И столько родителей, которые до последнего бабушкам, дедушкам, бабкам, колдунам, шаманам ходили. И в результате потеряли своих детей. Поэтому, как бы там ни было, надо немножко с головой дружить. Это такие меры предосторожности, это стерильность сплошная. Самое тяжелое – это после пересадки ребенка вытянуть. Когда неизвестно, будет отторгаться, не будет отторгаться донорский вот этот костный мозг. Это самое тяжелое. И родителям, особенно когда дети вот лет 12-13, очень сложно уговорить детей, объяснить им, что они ограничены очень и в передвижении, им нельзя выходить, все стерильное, и в питании. Там надо все соблюдать настолько, если что-то ты нарушил, то все пойдет на смарку просто. Поэтому и вот эти вот родители, которые ведут своих детей до конца, я считаю, что это подвиг, ребята, это подвиг, не каждый может это выдержать. Но все же будет хорошо.
Ну вот смотрите, о чем говорила бабушка, да, вот накладывается подростковый возраст, сложный, да, вот этот возраст.
И да, от родителей, кстати, много зависит, и, наверное, еще от тревожности родителей. Бывает, что родители прям настолько опекают, что, наверное, это даже минус. Минус в том смысле, что ребенок же тоже заражается вот этой тревогой, ощущением, действительно, родитель так за меня боится, то что же со мной случится, наверное, знаешь, что страшное.
Это вообще такая очень характерная история, когда сначала родители начинают беспокоиться за сквозняки, как ребенку тепло или холодно, и постепенно начинают беспокоиться за то, не общается ли он с кем-нибудь, у кого заложен нос или кашель, а потом просто с кем он общается, куда он пошел, и можно ли ему ходить с теми людьми, с которыми он ходит. И ну, очень часто это грань между заботой о реальном здоровье и такой гиперопекающей, гиперконтролирующей позицией, она переходит очень незаметно.
С другой стороны, я знаю, что, во-первых, ну вот это достаточно трудно, во всяком случае, в России диагностируется, да, особенно на каких-то вот начальных этапах, и, скорее всего, кто-то достаточно быстро и погибает. Но есть случаи, когда вот это на сайте Подсолнуха история тоже рассказывается, когда человек живет с этим диагнозом, не зная, то есть его лечат от разных болезней, да, но он каким-то чудом, значит, вот дорастает до взрослого возраста. И потом все-таки выясняется, что вот у него такое заболевание. А Саш, вас спрошу, что проще, да, вот, в смысле психологически, принять это в таком относительно осмысленном возрасте, там, вот где-то, не знаю, там после 18, да, вот что твое заболевание таково, да, что ты должен быть в таком в шаре, да, вот, себя все время. Или когда человек все-таки с детства знает, что это его условия существования, и он к ним привыкает.
А взрослые пациенты, дети-пациенты, их истории очень разные. А взрослым зачастую приходится просто перестраивать свою жизнь совсем. Можно работать в поликлинике и, узнав о своем диагнозе, остаться в поликлинике, вроде бы как бы и инфекция тут же рядом, но просто перейти в то подразделение, где нет непосредственного контакта с пациентами. А можно очень серьезно отнестись к вопросу защиты себя и ограничить все возможные контакты. Взрослым, безусловно, сложнее, потому что выстроенная система зарабатывания денег, обеспечения себя, контактов, отдыха, чего угодно, еще вообще всей жизни, может пойти под откос. А детям проще в том в плане, что они могут выстраивать свою жизнь под себя и под свое заболевание, пойти получать ту профессию, которая позволит им продуктивно работать, прерываясь, например, на госпитализации, или же просто работать удаленно. Перестройка всей жизни во взрослом возрасте, конечно, дается гораздо сложнее. С другой стороны, взрослые зачастую уже имеют какой-то хребет, какую-то жизненную силу, которая позволяет им
справиться
со своим диагнозом и встроить его в собственную жизнь. А дети, болеющие с самого раннего возраста и получающие ощущение того, что они ужасно хрупкие, и это действительно так, они действительно хрупкие, получающие ощущение того, что непонятно, что ждет впереди, и мама за меня беспокоится, и папа беспокоится, и я сам тоже за себя беспокоюсь, могут подойти к своему совершеннолетию в состоянии, когда действительно тревожно и непонятно, что делать и как быть.
Ну и да, с такой пассивной позиции, как бы, что мир сам решает за меня, что не я, я не управляю своей жизнью, я не могу это делать.
Я вас прошу, Мария Алена, а вам вот, не знаю, не страшно работать вот с детьми, потому что вы уже понимаете, что кто-то уходит, да, может быть, даже вот в течение вашего проекта кого-то, кто-то уже ушел, кого-то нет. Ну, я имею в виду, не уехал из больницы, а вот умер. А вот, собственно говоря, вот ваши внутренние затраты на это, почему вы туда приходите?
Так, вопрос в чем? Почему туда приходим или же не страшно? Ну, мы, во-первых, когда... Это, скажем так, первый, единственный пока проект, где дети на нашей памяти, те, с которыми мы работали, умирали. И когда мы туда шли, мы не знали, что мы с ним столкнемся, конечно. Вначале было больно и страшно, правда. Особенно, когда ребенок, с которым вот он принимал участие, вот он писал сценарий, вот мы снимаем фильм по его сценарию, и вдруг сообщение, что вот его нету вдруг. Конечно, это прям трагично воспринимается. Вот. Потом, ну, там еще и себя винишь, начинаешь себя винить, там, вот, например, как в ситуации с одним мальчиком, там, уже взрослым, потому что тебе начинает, он уже перешагнул, наверное, нельзя, да, имена какие-то называть, не будем, но он уже перешагнул порог 18-летия и, например, сделал операцию, погиб, и начинаешь себя винить, что ты не отговорил его, он тебя спрашивал совет, он же с тобой общался, что ты мог что-то там сделать, как не повлиять. Такие моменты. Но потом, с другой стороны, начинаешь думать, что ну, ты хоть что-то да сделал для этих детей, ну хоть что-то. Ты хоть как-то попытался их жизнь сделать лучше. Ну.
Да, мы можем посмотреть фрагмент фильма, который ребята сделали при помощи киношкида в российской детской клинической больнице. Ну вот такое кино снимают ребята с первичным иммунодефицитом. Мы сегодня говорили о другом детстве. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».